Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Говорим о современном и вечном. Меня зовут Маша Хмелинина. И сегодня говорим о том, почему работодатели не спешат принимать на работу молодых сотрудников, а молодые, в свою очередь, не задерживаются на рабочих местах. Вообще, что это за битва такая между ними? Откуда пошел тренд на джоб-хоппинг? Может быть, вы впервые сегодня слышите это слово. Это значит частая смена рабочего места. И вообще, возможно ли взаимопонимание между двумя этими категориями людей, работодателями и молодыми сотрудниками, обсуждаем вместе с вами. Присоединяйтесь, пишите свои мнения нам в комментариях, делитесь собственным опытом, ну и не забывайте поставить лайк и подписаться, это тоже будет очень-очень приятно. Если вы не молодой и не работодатель, все равно оставайтесь здесь, потому что мы также затронем важные вопросы, например, когда реально надо менять работу и каким сотрудником быть, чтобы работодатели были в вас заинтересованы, а также обсудим супер жизненные случаи каких-то рабочих конфликтов, которые, например, происходили у меня и наверняка происходили у вас, так что что-то знакомое вы точно сегодня услышите. Вообще, кто я такая, чтобы, собственно, об этом говорить, спросите вы. А я тот самый молодой сотрудник, сотрудница, да, которой довелось поработать в разных местах, в разных коллективах, с разными начальниками, и все-таки найти работу по душе. И скажу честно, я обожаю говорить о своей работе, и да, я говорю сейчас про Теос Медиа, надеюсь, мой начальник услышит эти слова, вот, и сейчас действительно я могу сказать, что я нашла ту работу, которая мне нравится, и да, я нашла взаимопонимание с работодателем, и это прям большое-большое счастье. Но тут же сразу скажу, что идеальной работы не существует. Я вообще не верю, вот знаете, в этот подход. Конфуций, по-моему, говорил: найдите работу по душе, и вы не будете работать ни дня. Не верю я в такой подход, не верю я, что оно реально бывает так в жизни. Я думаю, что любой труд, даже если он в кайф, даже если это прям мега-мега вам нравится, любой труд все равно требует от вас усилий, какого-то развития, иногда смирения, да, иногда нужно где-то уметь принимать критику, а иногда наоборот нужно уметь отстаивать свое мнение, свои права и личные границы. Вот, пишите, что думаете по этому поводу, случалось ли вам, допустим, в молодости, если вы сейчас уже не очень молодой человек, хотя, может быть, вы в душе молоды, но случалось ли вам в молодости устраиваться там на работу, и были ли какие-то конфликты, проблемы, пишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно обсудить. А я поясню, что же для меня значит, работа по душе. И я вот тут прямо аж несколько критериев выделила. Сейчас с большой радостью их прочитаю. Так, вот уже вижу, что кто-то присоединяется, ставит лайки. Да, друзья, спасибо большое, очень приятно. Оставайтесь здесь. Итак, первый критерий, по которому я поняла, что моя работа, на которой я работаю сейчас, она вот моя, вот она мне по душе, это тот критерий, что она мне элементарно интересна. Один бизнес-тренер в интервью со мной как-то сказал, что нужно выбирать не ту работу, за которую ты получаешь больше денег, а ту, на которой ты готов работать даже бесплатно. То есть, стала ли бы я вести вот эти вот эфиры бесплатно? Стала ли бы я бесплатно монтировать какие-то видосики, ездить куда-то делать какие-то репортажи, писать какие-то посты, брать интервью у людей? Скажу, да, стала бы. И, собственно, этим я занималась всю свою юность, пока не надо было платить за квартиру. Почитаю немножко комментариев, которые мне понаписали в ТикТоке, когда я выкладывала ролик про зумеров, о том, что у работодателей есть проблема с зумерами, что вот, мол, зумеры такие ленивые, кто такие зумеры? Это молодые люди, которые сейчас, которым сейчас примерно, от 17 до, может, пораньше, может, от 15 до 27-28 лет примерно. Это условные границы. Вот, и я выкладывала ролик, где говорила, что у работодателей сейчас есть проблема с молодыми сотрудниками, потому что они не задерживаются на работе долго. То есть вот они приходят, что-то там баклуши бьют, а потом уходят. Либо работают плохо, ленятся, не развиваются, просто ничего не делают на работе. И я получила множество комментариев, преимущественно от молодых людей, которые, знаете, таким, не знаю, праведным гневом высказывались на работодателей, что «ну а что вы хотели?» Вы платите гроши, вы не создаете хорошие условия труда, вы не уважаете свой молодой персонал, что вы хотите, что люди от вас уходят. Так вот таки буду читать комментарии под этим роликом, которые мне писали. Собственно, благодаря этим комментариям я решила вообще сегодня провести такой эфир, потому что тема оказалась актуальна. Так вот, человек пишет. В большинстве профессий весь опыт получается примерно за год. И если я дальше не буду расти как специалист, не будет роста, я просто поменяю работу. Ему на это отвечает: о, это мой девиз. И тут же еще один комментарий. Виталий пишет: работал в нескольких местах, а истоптал кучу собеседований. Просто если я вижу что-то тупое и максимально неинтересное, то ухожу. Да, то есть вот как раз-таки не только я, но и другие молодые люди отмечают, что работа должна быть интересной, работа должна нравиться. Второй критерий, ну, естественно, это деньги. То есть за квартиру платить все-таки надо, кушать нормально надо. Иногда хочется и в кофейне с друзьями посидеть или куда-то сходить еще. Соответственно, денег должно хватать не только, чтобы закрыть какие-то базовые потребности, да, но и чтобы была возможность как-то порадовать себя и своих близких. И вот таких комментариев было больше всего о том, что молодые сотрудники уходят просто потому, что им недостаточно денег. То есть, да, может быть, им платят какой-то минимум, чтобы существовать, но чего-то там позволить себе, там съездить куда-то в путешествие, уже не получается. И вот читая комментарии, как же работодатели пригорают от того, что дедов, работающих десятилетиями за идею и грамотку, больше не осталось. Но здесь я человека готова огорчить, все-таки, наверное, есть еще такие люди, которые готовы работать за идею и грамотку, я не знаю, хорошо это или плохо, но в целом многие радовались в комментариях, что действительно молодые сотрудники как-то, ну, больше уважают себя, ценят свой труд и не готовы оставаться на любом попавшемся месте. Другой человек пишет: рабов с низкой ЗП не могут удержать так же, как раньше. Какой ужас! И смеющиеся смайлики. А еще работодатели в шоке от того, пишет Дара, что молодым сотрудникам ЗП платить надо, и они не терпят задержек, как старшее поколение. Тут же ответ на этот комментарий: выдавая зарплату, мне сказали: зачем тебе деньги, у тебя нет ни жены, ни детей, на что тратить? Вот тут тоже, конечно, дело же не только, ну, не знаю, в зарплате, в количестве зарплаты, а еще в отношении. Часто к молодым сотрудникам вот есть такое какое-то пренебрежительное отношение, мол, зачем им много платить, у них нет семьи, им некуда тратить, они все спустят непонятно на что, на какую-нибудь ерунду. Вот это, я считаю, максимальная ошибка работодателей, потому что таким образом, ну, они, ну, сразу отталкивают всех молодых специалистов, потому что люди хотят не просто существовать, а жить нормально. И то, что у них нет семьи, это не значит, что им некуда тратить деньги. Вот. Посмотрю, что вы написали. Я услышала, что пришло несколько комментариев. Если, друзья, если вы тоже слышите эти звуки приходящих сообщений, то простите, пожалуйста, пока не могу это решить. Так, Сергей пишет: лучшего ничего не существует. Сергей, вы о чем? О чем вы говорите, не совсем поняла. Так, вот уже кто-то репостит эфир. Приятно, приятно. Друзья, пишите, пожалуйста, если вы молодой сотрудник, ну, под молодым, что я подразумеваю, ну, давайте до 35. Сейчас, конечно, эту границу повышают, но все-таки вот до 35 возьмем. Если вам есть, то напишите про свой опыт работы. Были ли у вас проблемы с поиском работы, с принятием вас на работу? Напишите, будет интересно. А я продолжаю. Третий критерий для меня хорошей работы, работы по душе, это, ну, так скажем, некоторая творческая свобода и возможность роста. И вот этот критерий тоже очень многие в комментариях выделяли. То есть вот, например, я терпеть не могу, знаете, такую однообразную, монотонную деятельность или деятельность, где надо делать все, вот знаете, по какой-нибудь жесткой методичке, жесткой инструкции, где вот только так и никак иначе, и никакой творческой свободы нет. Мне важно придумывать что-то новое. Мне важно пробовать реализовывать свои собственные какие-то творческие идеи в рабочем процессе. Это, правда, для меня очень важно. И не только для меня. Вот, например, человек пишет. Вот это я. Логика такая. Мы всю жизнь проводим на работе. Если процесс не в кайф, то фляга быстро засвистит. Тут же комментарий другой. Факт. Больше всего времени во взрослой жизни мы на работе с коллегами. Пятидневка — это жизнь на работе. Тут еще кто-то отвечает, семидневка у меня, и его спрашивают, ты вообще живешь на семидневке? Да, то есть действительно нужно же понимать, что работа — это место, где мы проводим большую часть своей жизни. И тратить эту часть на что-то неинтересное, что-то скучное, что-то, где ты не испытываешь удовлетворения, но многие молодые сегодня не хотят. Раньше, наверное, такого выбора не было, то есть было меньше возможностей, и молодые цеплялись за ту работу, которая им давалась. Вот почему-то сейчас я вспомнила, знаете, я недавно прочитала книгу Чарльза Диккенса «Лавка древностей». Конечно, максимально далекая от нынешней современной жизни книга, но тем не менее там есть тоже пример, когда парня взяли на работу только потому, что он доказал свою порядочность. Ему дали шиллинг, шиллинг это было очень много, то есть там он там посторожил пони, и за это совсем там немножко давалось, а ему за неимением сдачи, за неимением другой купюры дали целый шиллинг. И он пообещал прийти на следующий день и все отработать. Естественно, ему никто не поверил, мол, ну какие молодые люди в здравом уме придут отрабатывать там деньги какие-то. Так вот, он пришел, он отработал эти деньги, чем показал свою порядочность, свое достоинство, что ему можно доверять, и люди, которые увидели вот такого порядочного молодого человека, они взяли его на работу, очень хорошо ему платили, очень хорошие условия обеспечили. Вот, поэтому здесь, наверное, еще нужно сказать, что прежде чем ждать, что тебе сразу обеспечат все классные условия, сразу хорошую зарплату будут платить, нужно все-таки еще и оценивать свою квалификацию, свою компетентность, да, насколько ты заслуживаешь, наверное, этого, да, этих условий. Наверное, для начала нужно все-таки проявить себя как-то, да, показать, что ты можешь справляться с работой. Четвертый критерий, который вот я выделяю при выборе работы, это уважение. Уважение со стороны коллектива, со стороны коллег, со стороны начальства. И, ну, я бы не согласилась работать там, где элементарно меня не считают за человека, где регулярно нарушаются личные границы, где я воспринимаюсь исключительно как функция. И знаете, вот, наверное, люди, которые работают в крупных компаниях, на каком-то большом производстве, они, наверное, понимают сейчас, о чем я говорю, да, где ты максимально не свободен и где ты просто вот должен делать свою работу, а если у тебя есть какие-то личные обстоятельства, личные проблемы, если ты выгораешь, это никого не волнует. Ну вот я считаю, что на таком месте, конечно, не надо оставаться. Почитаю еще комментарии. Вот как раз про коллектив, и я не люблю слово «токсичный», «токсичный коллектив», но оно здесь подходит. Девушка пишет, работала в системе, ушла через год. Хорошо платили, но коллеги ужас и прихожане с управлением мозга насилуют каждый день. Первые так вообще считают, что ты виноват в их плохих жизнях. Лучше на себя. Да, то есть, видите, не только для меня. Многие, на самом деле, говорят, что из-за неприятного окружения на работе, в неприятном коллективе, ну, ты просто не можешь долго работать. Вот, опять же, еще один комментарий на эту тему. Вопрос в организации процесса и в заинтересованности вообще-то главный. Я себя ценю и свой труд тоже. Я не собираюсь умереть на работе, я хочу пожить. Если работодатель не готов поддерживать сотрудников, ищет рабов, то нам не по пути. Я видела, как урабатывается мама, и никому такое не пожелаю. Да, да, я тоже никому не пожелаю проводить всю свою жизнь на работе, постоянно выгорать и ненавидеть весь мир только потому, что у тебя отстойная работа. Так, что вы пишете? Что вы пишете? Сергей пишет, да, сотрудница вы во, плохого не видно ничего, нравится программа ваша, великолепная вы, Маш, спасибо, Сергей. Ой, ваши комментарии в стихах, ну просто, ну чудо, а не комментарии. Так, а есть ли у нас еще комментарии? Так, может, на личных страницах что-то? Вижу, что вы присоединяетесь, но почему-то ничего не пишете. Почему вы ничего не пишете, друзья? Пишите, пожалуйста, везде, где вы пишете. Очень-очень здорово читать ваши комментарии. О, кстати, вот, написали нам. «Мы передадим начальнику твоему», — пишет Илья. Да, можете передать. Он мне перед началом эфира уже на мою историю в соцсетях ответил. Ну, не знаю, что это значило. Но я люблю свою работу, я люблю свой коллектив, так что приглашаю всех своих коллег и начальство к просмотру этой передачи. Я вообще считаю, что после этих слов мне должны зарплату поднять. Задумаюсь над этим на досуге. Так, Марина спрашивает, как решать конфликты с работодателем, когда мало опыта? Спасибо большое, потрясающий вопрос. Когда мало... Ну, тут важно понимать, в чем заключается конфликт. Если это конфликт, связанный именно с рабочим процессом, то есть если вы в чем-то некомпетентны, да, у вас мало опыта в какой-то работе, и вы, может быть, не совсем понимаете, как что-то сделать, и работодатель этим недоволен, ой, вот, мол, неопытные люди приходят, тут ничего не делают. Скажите прямо об этом работодателю, что вот я не понимаю, допустим, вот этого, вот этого, вот это у меня плохо получается, я хочу научиться, да, то есть, может быть, я чего-то не знаю, но я хочу научиться. Обычно на предприятиях есть какие-то более старшие сотрудники, которые могут тебе что-то подсказать. Да, то есть не нужно бояться спрашивать, если вы чего-то не знаете, не нужно честно говорить о каких-то проблемах, может быть, вы чего-то не понимаете, не знаете, что-то сделать. Я считаю, что в этом нет ничего стыдного и зазорного, чего-то не знать, особенно если у вас просто элементарно недостаточно опыта. То есть, да, нужно просто учиться, спрашивать у своих коллег, как что-то делается. В некоторых компаниях есть, допустим, какие-нибудь курсы повышения квалификации, это очень классная штука. Так что вот, люди, работодатели, если вы смотрите или будете смотреть, берите на заметку, что для молодых сотрудников очень важно, чтобы был рост, какое-то будущее, поэтому вот обеспечьте их этим. А если же конфликт с работодателем связан не с работой, а с какими-то, может быть, личными вещами, ну, например, когда нарушаются ваши личные границы, например, к вам предвзято относятся из-за, может быть, каких-то ваших убеждений или просто из-за того, что вы молодой. Вот это, кстати, тема эйджизма у меня как-то была. Действительно, есть такой момент, что к молодым сотрудникам могут относиться как-то пренебрежительно, постоянно там над ними угорать, платить им меньше только потому, что они молодые. Ну или вот как, допустим, в примере я приводила комментарий, да, зачем тебе зарплата большая, если у тебя нет семьи? Ну, тоже какой-то, не знаю, эйджизм получается. Как такие конфликты решать? Ну, тоже нужно разговаривать, отстаивать какие-то свои права. Ну, мне кажется, этот момент, он решается ну, только через общение, и изначально на собеседовании нужно обозначить, чего вы ждете от работы, чего вы ждете от коллектива, и если для вас принципиально, чтобы люди не лезли как-то в ваше личное пространство, чтобы не лезли со своими непрошенными советами, может быть, в вашу личную жизнь, ну, нужно просто об этом говорить. Если не получается исправить этот момент, ну, возможно, стоит поискать другую работу. И пятый, самый главный для меня пункт работы по душе, да, хорошей работы, это работа в соответствии с призванием. Вот это, наверное, такой немножко специфический момент для многих, но для меня это действительно самый главный пункт, потому что я еще лет в 16 сказала себе, что я не хочу тратить большую часть своей жизни на что-то, что не является для меня реальной ценностью. Да, я читала книгу, очень классная книга, всем рекомендую, «Find Your Why» называется, «Найди свое почему». Саймон Синек, автор, «Найди свое почему». И там очень классно говорится о нашей мотивации, о важности понимать собственную мотивацию, да, почему мы работаем на той или иной работе, о важности своих ценностей, как они влияют на работу и на нашу мотивацию вообще работать. Да, то есть она задает такие вопросы: что заставляет тебя просыпаться по утрам, что приносит радость и удовлетворение в твою жизнь. То есть это, на самом деле, действительно очень важные вопросы. Может быть, вы не всегда задаете их при выборе работы, но я задавала. И когда я себе на них ответила, я поняла, что да, я вот хочу работать там, где я вижу реальную ценность своей работы, где я вижу, что то, что я это делаю не зря, что это не просто впустую куда-то потраченные часы, а что я действительно через это оставляю свой какой-то крошечный след. Да, там, например, в этой книге была классная история про тот, кажется, звали парня. Он бармен, работал барменом долгое время, молодой парень, ну, не помню, сколько ему там было, 20-25. Вот, работал барменом и периодически употреблял наркотики. Почему употреблял наркотики? Потому что ничего не приносило радость в его жизнь. И вот эта вот работа барменом тоже особо его не удовлетворяла. Но произошла всего лишь одна история в жизни, один случай, который очень изменил вообще весь его подход к работе. Он как-то проезжал на машине просто по какому-то жилому сектору, и рядом стояла девочка, продавала лимонад. Маленькая девочка, у нее такая стоечка самодельная, и вот она продает лимонад. И предложила ему, он такой: ну, окей, куплю. И она просила за этот лимонад 25 центов, а он, увидев ее, не знаю, видимо, проникся как-то к ней и решил отдать ей все, что нашел у себя в машине. Там в бардачке, в каких-то кармашках, мелочи там наскреб-наскреб, и в итоге получилось аж $40. И он отдал ей эти $40 и увидел в этот момент ее радостные глаза, радостные, удивленные. Она сразу побежала там что-то к маме рассказать: «Мама, мама, смотри, сколько мне дали за лимонад». И он, когда увидел реакцию этой девочки, начал прямо в машине плакать от понимания того, что он, вот этот вот несчастный парень, смог кого-то вдохновить вот таким, казалось бы, пустяком. И я не знаю, куда он потом устроился, продолжал ли он работать барменом, но он нашел ценность в своей жизни, что он хочет кого-то вдохновлять, что он хочет, ну, какими-то элементарными, простыми действиями приносить кому-то радость. И в сегодняшнем мире тоже можно найти даже в самой обычной работе вот такую ценность. Например, можно быть просто бариста, просто варить кофе для людей, но можно это делать так, что ненавидеть всех людей и думать, что когда я вообще найду нормальную работу, как мне все это надоело, дурацкий график, мало платят и все такое. Можно вот с таким подходом варить кофе, а можно варить кофе так, чтобы приносить людям радость, думать: о, вот я сейчас вот этому человеку принесу бодрости какой-то, сейчас я с ним поговорю, ободрю его, скажу ему что-нибудь хорошее, хорошего дня ему пожелаю. То есть, понимаете, разные, одна и та же работа может приносить разное, не знаю, разную степень удовлетворения в зависимости от ваших ценностей. Поэтому вот очень рекомендую эту книгу «Find Your Why». Почитайте, прикольная. может быть, действительно какие-то важные жизненные вопросы, в том числе в вопросе поиска работы, себе ответите. Да, и отвечая на вопрос про мою реальную ценность, да, я понимаю, что моя реальная ценность — это тоже иметь возможность кого-то вдохновлять, делиться надеждой, верой. Я христианка, и для меня принципиально важно, чтобы я могла вот ту надежду, которую я когда-то обрела, будучи, ну, с такими тяжелыми вопросами жизненными, да, о смысле жизни, о каких-то переживаниях внутренних, об одиночестве, ой, а почему нет друзей? Да, вот когда я нашла ответы на такие вопросы душевные, духовные, в вере в Боге, я поняла, что мне хочется делиться этим, и, возможно, получится тоже кому-то ответить на такие вопросы и кого-то вдохновить. Поэтому для меня это важно, собственно, поэтому я работаю на христианском медиа, вот. И когда я получаю, знаете, отзывы, там, например, что мой какой-нибудь эфир или пост, или как мое творчество, там, песня моя кого-то вдохновила, я понимаю, что не зря тут работаю и вообще не зря живу эту жизнь. Так, что вы пишете? Ой-ой-ой, сколько вы тут понаписали, пока я болтала. Спасибо большое. Так, Ольга пишет, никогда не смогла бы работать на механической и однообразной работе. Если что-то однообразное, то все моему душевному состоянию будет капут. Понимаю вас прекрасно, то же самое у меня. Так, Елена пишет, а со стороны работодателей смотришь на это поколение ЕГЖ, что это значит? Иди в удаешься, ничего толком не умеют, не хотят скрупулезно выполнять свою работу, все по верхам и побежал дальше. А деньги, пожалуйста, платите большие, они же себя уважают. Очень поверхностные люди и бегают, а работодатели между собой обмениваются такими чудиками, и в итоге эти люди так и будут бегать из года в год. Спасибо, Елена, вы прямо олицетворили тоже многие комментарии под тем постом, который я уже упоминала ранее, да, про то, что вот у молодых сотрудников завышенные требования, они к себе и уважения требуют, и денег нормально их требуют, и чтобы все нормально, чтобы и рост был, и личные границы не нарушались, а сами при этом ничего не делают. Я прекрасно вас понимаю, и я согласна с тем, что действительно есть такая проблема, что у молодежи есть завышенные требования. Есть, вероятно, какое-то обостренное чувство справедливости, что «ой, да вот я такой прекрасный, а вы меня просто оценить по достоинству не можете». Действительно есть вот это желание получать максимум оплаты за минимум усилий. И действительно есть фактор лени, когда ты, ну, не хочешь стараться, не хочешь развиваться, тебе просто надо, чтобы вот нормально платили, нормально относились, и все, больше ничего делать не буду. А еще, кстати, есть момент такой, что молодые сотрудники не принимают критику. Тоже прям большая проблема, и тоже почему молодежь уходит. То есть вот им сказали, что они где-то накосячили, и все, и что это они мне тут наговорили, не уважают меня, все, я пойду. Здесь в этом вопросе действительно есть проблемы и, не знаю, какие-то крайности и со стороны молодых сотрудников, и со стороны работодателей. Собственно, вот из... Давайте камень в сторону работодателей кину. Почему из-за их каких-то ошибок уходят молодые сотрудники? Да, потому что молодые сотрудники в компании не видят будущего, не видят роста, да. Во-вторых, мало платят. Бывают места, где действительно мало платят. Я, например, 3 года работала на православном радио, и поверьте, та работа, которую я делала, стоила больше. Ну, я честно это говорю. Потому что тех денег, которые мне платили, мне хватало заплатить за квартиру, и все. И все. Больше у меня ничего не было, поэтому мне приходилось находить еще какие-то подработки постоянно. Вот. И, ну, короче, тяжело было. Вот. Потом, то, что нет уважения, это тоже реально объективная причина. Там вот эйджизм, бесплатная там работа по выходным, обесценивание труда молодежи. Да, когда они что-то предлагают, какие-то идеи, что-то вроде и хотят делать, а их просто не замечают. Когда коллектив стебется над молодыми, там какие-то плохие условия труда. Мне вот, например, знакомая недавно сказала, что она хотела устроиться куда-то в цветочный магазин И там было очень холодно, элементарно, там было холодно, из-за этого она ушла. Вот, да, и нарушение личных границ тоже, на самом деле, весомая причина. Все это реально есть. Из-за этого молодые люди, да и не только молодые люди, уходят и правильно делают. Ну, еще одна причина — выгорания. Я считаю, что выгорание — это тоже во многом проблема работодателей, потому что выгорание сотрудников — проблема работодателей, потому что иногда они не дают отпуск, когда людям реально нужен отпуск. Перерабатывать периодически заставляют, там, работать в выходные. Вот. А теперь камень в сторону самих молодых сотрудников, самой молодежи. Это вижу и я, это видят и работодатели. Однако сами молодые сотрудники не часто это принимают, не часто с этим соглашаются и зря делают это. Когда они не хотят развиваться и ленятся. Это реально, ну, блин, ну не делайте так, просто не надо так. Но если вы нашли нормальное место, то сделайте все, чтобы работодатель был в вас заинтересован. Проявите себя, ну, не будьте вы ленивыми, реально старайтесь. Если хотите вырасти там по карьерной лестнице, если хотите, чтобы вам нормально платили, чтобы вас уважали, то старайтесь. Пусть ваши запросы соответствуют вашему труду. Потом завышенные требования. Реально тоже это есть. Хотим много, делаем мало. Но, опять же, сначала смотрите на себя. Мне очень нравится этот библейский принцип, что вы смотрите на соринку в глазу брата, а в своем и бревна не видите. Так что прежде чем обвинять всех других, посмотрите, делаете ли вы сами достаточно, делаете ли вы свою работу хорошо, а потом уже обвиняйте других. Так, ну и еще одна очевидная причина, почему уходят молодые сотрудники, занимаются вот этим вот джоб-хоппингом, это потому что сегодня много возможностей, много мест, где можно себя попробовать. Я говорю, понятно, наверное, больше про города, наверное, где-нибудь в небольшом городочке не так много таких возможностей, но опять же, почему молодежь уезжает из маленьких городов, поселков? Потому что у них там некуда устраиваться, нет никакого будущего. Они уезжают в большие города и там уже пробуют себя. Да, то есть так много чего можно попробовать, а я тут сижу на одном месте и непонятно, чем занимаюсь. Да, то есть если хотите, чтобы сотрудник у вас задержался, то обеспечьте ему какое-то, не знаю, будущее, покажите ему, что ему есть куда здесь расти, и вам есть что ему дать. Так, ну и про критику тоже я уже сказала. Реально, ребята, ну научитесь вы принимать критику в свою сторону, потому что иногда вот эти вот ваши понты, они ни к чему хорошему не приведут. Действительно, вот как написала Елена, можно со своими понтами бегать с одного места на другое и так ничего и не найти, и всех вокруг обвинять, какой мир плохой. Так, написали ли вы что-нибудь еще? Работал агентом в Ростелекоме, пишет Сергей. Сперва меня ценили, потом пошло по нарастающей. Начал выполнять обязанности начальства, приписывать мои заслуги другим, не замечать ошибки коллег, которые вредили моей деятельности, а после и вовсе в ущерб пошло. Ну да, вот такой вот не очень хороший опыт. Но нужно вовремя замечать такие вещи, да, и если что-то можно исправить, то нужно исправлять. Тоже здесь, наверное, такой момент, не надо быть терпилами, если вы понимаете, что вы страдаете на работе. Да, это вот тоже один из критериев, когда стоит задуматься, нужно ли оставаться на этой работе. Если вам на работе хуже, чем где-либо еще, если вот вы в свой, не знаю, с 9 до 5 работаете, и вот в этот промежуток времени чувствуете себя максимально подавленно, раздраженно, и ничего не любите, и всех ненавидите в этот период, ну задумайтесь, может, это просто не ваша работа, и может, вам действительно что-то другое надо поискать. Так, на своих страницах пока еще не вижу комментариев. Друзья, если тоже у вас есть какие-то мысли, почему молодые сотрудники уходят, часто меняют работу, кто не прав, молодежь или работодатель, пишите, пожалуйста, свои мысли. А еще круче, если вы своим опытом поделитесь, это прям вот вообще респект. А теперь подробнее про джоб-хоппинг. Частую смену работы. Вот люди, которые не любят англицизмы, сейчас, наверное, не знаю, пригорает у них. Ну, я люблю, простите. Этот тренд распространен, ну, понятно, среди молодежи, и вот отчет консалтинговой компании Deloitte от 2020 года показал, что только 14% представителей поколения зумеров, ну, то есть молодых людей, собираются оставаться в одной компании дольше 5 лет. Для сравнения, люди после 40 верны, такая забавная формулировка, верны одному работодателю около 7 лет. Согласно опросам работа.ру, 39% опрошенных работодателей заметили, что работники стали чаще увольняться. По данным HeadHunter, 40% из 5000 опрошенных специалистов не задерживаются на одном рабочем месте и года. Тренд на джоб-хоппинг в России подтверждает и HR-партнер коммерческого департамента карьерист.ком Александра Богомасина пишет: заметные переходы молодых специалистов с одной работы на другую раз в 1.5-3 года. Чаще это связано с новым конкретным предложением, которое приносит больше свободы, повышения дохода или возможности для развития. Да, то есть вот человек работал-работал, а потом ему более выгодное место предложили, ну он и ушел. Ну, тут что, если вы сами не можете предложить человеку более выгодные условия, то это абсолютно закономерно, что человек уйдет туда, где лучше. А теперь про причины джоб-хоппинга. Я вот что-то уже называла, если буду повторяться, сорян, ну, тем не менее. Первая причина — это поиск смысла в работе. Молодым сотрудникам важно, чтобы работодатель разделял их ценности. В России принципы устойчивого развития и социальная ответственность в работе важны для 40% студентов российских вузов. И часто молодые специалисты меняют места работы, чтобы найти компанию, которая соответствует их личным ценностям. Это моя история. Да, у меня есть, не знаю, какое-то понимание моего призвания, да, может, звучит завышенно, но говорю, как чувствую. Вот, поэтому я и искала такую работу, которая бы соответствовала этой ценности. Вторая причина — концентрация на своей карьере. Сотрудники зумеры не вовлечены в развитие компании, пишет автор книги «Поколение зумеров на работе», как его понятие найти с ним общий язык, Дэвид Стилман. Они сосредоточены на собственной карьере, быстром развитии и повышении дохода, поэтому им нет смысла задерживаться на одной работе, если та не приносит им этих бонусов. Да, ну то есть такой немножко индивидуализм или иногда даже эгоизм. Хорошо это или плохо, я не знаю, но вот такая тенденция есть. Высокие требования к работодателю, об этом тоже я уже сказала, это как еще одна причина, почему люди меняют работу часто. Зумеры не готовы терпеть жесткую иерархию, неудобный график работы и отсутствие work-life баланса, говорят данные Блумберга. А в России наблюдается похожий тренд. 30% сотрудников хотели бы сбалансировать работу и отдых, а 29% перейти на удаленку и гибрид. Друзья, если вас напрягают мои статистические данные, если вы не любите статистику, все вот эти цифры, то напишите об этом, чтобы я понимала в следующий раз, больше этого готовить или меньше, или вообще не говорить ничего про статистику. Еще одна причина — это поиск себя. Да, когда руководитель направления профессионального подбора из команды «Самолет» Дарья Вербицкая считает, что после вуза молодые специалисты часто понимают, что их ожидания от профессии и с реальностью не совпали. Да, это известный мем «Ожидание – реальность». Это и толкает их на джоб-хоппинг, то есть молодые люди ищут сферу, которая была бы по душе. К таким специалистам работодатель относится с пониманием, потому что видит мотивацию к развитию и амбиции. Те сотрудники, которые в итоге находят себя, быстро взлетают по карьерной лестнице, пишет Дарья. Но вот здесь, наверное, нужно сказать, что если какие-то работодатели с пониманием относятся к поиску себя, то кто-то очень даже этого не любит. Ну, типа, чё, ты пришел работать или, не знаю, саморазвитием заниматься? Но хотя, мне кажется, эти вещи не противоречат друг другу. Поиск себя, на самом деле, реально важная штука, и мне кажется, действительно уж лучше сменить 10 рабочих мест или даже больше, но найти ту работу, которая действительно будет, ну, как-то откликаться вашим запросам, вашим ценностям. Ну, это правда важно. Вот, кстати, цитатку работодателей выписала, ну, такую общую сборную. «Самый кайф, когда приходят после института и готовы слушать». И вот здесь, наверное, жирным шрифтом хочется подчеркнуть фразу «готовы слушать», потому что часто после института ребятки считают себя такими суперпрофессионалами, и что им сразу должны и зарплату большую, и все такое. Ну, вот. А когда готовы слушать, готовы учиться, готовы дальше вникать, готовы развиваться, вот это круто. Так, ну и еще одна причина джоб-хоппинга — это элементарное состояние рынка труда. После пандемии коронавируса рынок труда стал более гибким, появилось больше удаленных и проектных вакансий, вырос спрос на IT и диджитал-специалистов. Все это позволило молодым сотрудникам чаще менять работу. Тренд на джоб-хоппинг среди зумеров и миллениалов связан с рыночной и социальной ситуациями, демографической ямой, большим количеством предложений и удаленки, сильным дисбалансом между вакансиями и кандидатами в некоторых сегментах, объясняет основатель HR-платформы Connectable Ефим Хайм. С ним согласна и его коллега. «Я бы связала, — пишет она, — джоб-хоппинг с появлением новых профессий, расширением рынка стартапов и возможностью удаленной работы, а также с развитием гиг-экономики, модели бизнеса, при которой работодатель привлекает сторонних специалистов на конкретные проекты, а не берет их в штат». Вот, поэтому сказать, что джоб-хоппинг — это прям уж какая-то проблема, нет, это не проблема, это просто тренд, который очень вписывается в условия современной жизни, в ритм современной жизни. Это тоже, у меня, кстати, в эфире про зумеров, как зумеры изменят мир, тоже я довольно много про это говорила, что внешняя среда очень влияет на поведение и формирование отношения, там, в том числе к работе, у людей. Так, у нас остается не так много времени. Посмотрю, есть ли еще комментарии. Так, Александр Боровских присылает очаровательные комментарии. «Пустослов, без образования, получи диплом дура». Спасибо большое, очень мило с вашей стороны, сразу видно, насколько вы порядочный и интеллигентный человек. Во-первых, диплом у меня есть, диплом журналиста, а во-вторых, вы можете написать что-то более умное, если считаете себя гораздо образованней. Расскажу несколько историй про свой опыт работы. Первая история была, когда мне было, наверное, лет 18, я тогда поступала в университет, и мне срочно нужна была работа на лето, чтобы платить за учебу, и я решила поработать курьером. Ну, курьер такая, что, простая работа, что там? А в итоге оказалось, это не курьерская работа, это вакансия курьера, это была просто такая замануха. Это оказались прямые продажи кожгалантерей, всяких кошельков, обложек на паспорт, зонтиков, каких-то вот таких штук. А у меня времени уже совсем мало оставалось, мне нужно прям срочно было работу найти. Я такая, была, не была, попробую. И, короче, начала работать на этих прямых продажах. Это вот история про то, как максимально не твоя работа может тебя чуть ли с ума не свести. В общем, каждый день это была пытка просто какая-то для меня. Это вот, знаете, вы, допустим, в метро сидите и заходит человек, предлагает вам обложки для паспорта. У меня всегда в такой момент вот чувство неловкости возникает, потому что я себя чувствую этим человеком в данный момент, потому что я помню, как я заходила в какие-то компании, в какие-то офисы и предлагала какие-то кошельки. Вообще, как я умудрилась попасть на эту работу, до сих пор не понимаю, но да, я пробовала это делать, и я себе такой аргумент ставила: ну, наверное, мне нужно научиться. Наверное, нужно научиться разговаривать с людьми в любых ситуациях. И в итоге произошла такая ситуация, что вот один день прошел, второй день, неделя, две недели, и в какой-то момент я понимаю, что у меня ничего не получается, ничего мне не покупают, и никому мои старания не нужны, хотя я пытаюсь и каким-то и советом следовать, и стараться пытаюсь, и ничего не покупают, и все в очередной раз происходит вот эта ситуация, что никому ничего не надо, я выхожу из здания, захожу в какой-то двор и начинаю просто рыдать от того, что ну все плохо, я ничего не заработала, я ничего не умею, ничего не могу. И в этот момент я сижу на лавочке, рыдаю, и из подъезда выходит мужчина, что-то грузит в багажник своей машины и обращает на меня внимание, говорит: девочка, ты чё плачешь? Я говорю: ну вот, у меня никто ничего не покупает, вот эти кошельки, нормальные, хорошие кошельки, никто не берет. И он такой говорит: ну а что за кошельки, покажи. Я ему начинаю показывать, что у меня там есть с собой. Он говорит: о, действительно классный кошелек, и покупает у меня этот кошелек. И я подумала, что вот она, наверное, моя рабочая стратегия, просто сидеть где-нибудь плакать, и кто-нибудь что-нибудь докупит. Вот, ну, я шучу, конечно. Это история про то, как можно устроиться на максимально неподходящую работу. Сказать, что это было впустую потраченное время, нет. Я получила необходимый опыт, но я поняла, что это, ну, совершенно не моя работа, и что не надо себя насиловать, не надо себя мучить, нужно просто что-то другое найти. Другой опыт, другая история. Я недолго как-то работала в компании по подбору персонала. По-моему, я была еще младше, ну, 16-17 лет, я вообще тоже не знаю, как я туда попала. Но, в общем, я там работала, и директор, или, как сейчас принято говорить, директорка, казалась милой, порядочной женщиной. Она мне помогала, она мне показывала, как работать в Битриксе, как там звонить, как работать с отказами, да, или когда люди не настроены разговаривать. Ну, в общем, тоже учила меня, а потом... Когда я увольнялась, это тоже была временная работа, когда я увольнялась, она что-то как-то неожиданно начала меня игнорить и не выплачивала зарплату. Вот тут я как-то приуныла, и, ну, представьте, мне что там, 16-17 лет, я скромная девчонка, я не умею никаких своих прав отстаивать, у меня никаких завышенных требований нет, я просто жду, что мне заплатят немножко денежек, чтобы я купила себе гитару, а мне не платят этих денежек, и в итоге что я сделала? То есть вот в этой ситуации можно было бы, конечно, не знаю, взбеситься, покрыть ее всеми самыми плохими словами, послать ее там на три буквы и все самое плохое, и затыть обиду. Я решила по-другому. Я подумала, ну да, встречаются в нашей жизни не очень порядочные, не очень хорошие люди, но христианский принцип учит, что не отвечай злом на зло, отвечай добром. И я решила купить торт и приехать прямо к ней в эту фирму, в офис, и просто попить с ней чаю. Чай с тортом. Все, купила торт, такая, думаю, ну ладно, собрала всю свою мужественность, храбрость в кулак и поехала. Приезжаю, она, конечно, была в шоке. Она на меня смотрит, говорит: Маша, что ты здесь делаешь? Я говорю: а вот я приехала. И она, видимо, ожидала, что я сейчас буду, не знаю, ныть, ругаться, жаловаться. Я ни слова про деньги не сказала, я так торт положила, говорю: давайте пить чай. Говорит: ну давай, все, налили чаю, сидим, пьем, тортик такой вкусный, все. И вижу, что она уходит в свой кабинет и возвращается с конвертом. Возвращается и говорит: на, Маша, это вот я тебе должна. Вы бы знали, какая у меня была, не знаю, какое счастье было у меня в тот момент, когда я увидела, что вот так вот... Я, если честно, я не ожидала, я не хотела требовать никаких денег, я просто хотелось вот поступить как-то, ну, по-христиански, не отвечать злом, не таить внутри какую-то обиду, злобу, а просто, не знаю, просто так по-церковному скажу, благословить эту женщину. И в итоге вышло так, что, видимо, как-то она обличилась и выплатила мне мою денежку. Вот, на самом деле у меня еще много историй про работу. Может быть, как-нибудь еще в эфире их расскажу. Так, ладно. Будем заканчивать. Хочется подвести какой-то итог, ответить на вопрос, возможно ли найти взаимопонимание с работодателями, молодым сотрудником. Я скажу «да», и говорю это по собственному опыту. Это возможно. Возможно найти взаимопонимание, возможно найти хорошую фирму, компанию, предприятие, возможно найти хороший коллектив. Но, опять же, нужно понимать свои приоритеты. Нужно правильно расставить приоритеты, чтобы найти то место, которое будет соответствовать вашим запросам. И просто искать то место, не бояться. Но чтобы понять, подходит оно или нет, нужно все-таки приложить все усилия, нужно развиваться, нужно работать хорошо. Молодые сотрудники, не пренебрегайте этим советом. Реально старайтесь, чтобы вы показали, что вы достойны работы, может быть, даже более хороших условий, чем вам предлагают. И если что-то все-таки не устраивает, то сначала попробуйте это исправить, а не бежать сразу на другое место. Не расстраивайте лишний раз работодателей. Ну а если исправления не дают никакого результата, то не бойтесь пробовать себя где-то еще, раз уж такие возможности есть. Вот на этом хочется подытожить наш эфир. Надеюсь, что кому-то было интересно, полезно. Ставьте лайки, можете продолжать писать комментарии, я на все постараюсь ответить. Ну и встретимся с вами в следующий раз, через неделю в это же время. Всем пока!
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.